Сегодня мы продолжим нашу тему под общим названием «Вечное Евангелие». И давайте, может, вспомним, о чем мы говорили. Знаете, это такая тема, которая вот, ну, невозможно не повторять то, что мы уже знаем, то, что мы изучали. Вот когда говоришь ребенку, вы заметили, когда детям рассказываешь какую-то вот историю, вот, которая им нравится, они что говорят?
Расскажи еще раз.
А если взрослым рассказывать историю, которую они знают?
Я уже слышал.
Не все.
Знаете, Иисус, Он говорит, будьте как дети. Ну, конечно, я не буду повторять то, что мы уже изучали. Может, что-то повторится. Но мы пойдем дальше, потому что невозможно удержать все те благословения и тот свет, который Господь изливает в мою жизнь. И хочется этим делиться. И вот хорошо, что вы пришли, что я могу вам вот поделиться тем, чем меня Господь благословил. То есть называется это благословение познания истины. И Иисус сказал, познаете истину, и истина сделает вас свободными. И на самом деле, вот я могу вот за себя лично сказать, не осуждая никого, я чувствую нужду в том, чтобы Господь постоянно мне давал вот этот свет, вот эту духовную пищу, чтобы Он постоянно давал мне что-то такое, что будет меня вот приближать к Нему, что будет еще больше открывать Божий характер. Я прошу Его, и я в этом направлении изучаю, и Он открывает столько, что вот я просто вот где бы найти время, и где бы найти людей, которым бы можно было, с которыми можно было бы этим поделиться. То есть это порой те самые истории, которые я уже знаю, только взгляд уже новыми глазами. С другой стороны, это как вот грань у бриллианта, да, вот одну грань отшлифовали, а осталось еще там. И вот, вот так и в моем сознании происходит. Господь собирает вот эту головоломку, и вырисовывается одна очень прекрасная картина, которая звучит так: «Бог есть любовь». И сегодняшнюю тему я назвал так: «Божья любовь в свете Голгофы». Мы уже говорили об этом и будем дальше говорить. Это не последняя тема на эту тему. Но хотелось бы затронуть этот вопрос, потому что говорить о Божьей любви, минуя Голгофу, это невозможно. Это все равно, что приносить жертву, минуя жертвенник. И мы видим, что во святилище, в земном святилище, да, во дворе земного святилища стоял жертвенник. И всякий приходящий, и всякий желающий получить доступ к святилищу, к тому, что там дальше происходит, должен был иметь участие в жертвоприношении на этом жертвеннике. Что собой символизирует жертвенник? Голгофу. Невозможно получить спасение, минуя Голгофу. Невозможно. Бог избрал этот путь, и давайте мы им пойдем. Но давайте совершим небольшое путешествие в неизвестность, туда, где нас не было, и попробуем догадаться, что там было. То есть, почему я говорю догадаться? Потому что нет определенных заявлений о том, что было, но нам дан разум, дано вот это логическое как мышление, дано Слово Божие, откровение Божьей любви, и на основании этого всего мы можем сделать предположение. А вы уже, ну, я сделаю предположение, а вы уже согласитесь, так это или не так. Мы пойдем в вечность, ну, немножко туда назад вернемся, когда еще не было никого и ничего, ни одной начальной пылинки Вселенной, но был Бог. Точнее, не был, а Он есть там. Он сейчас там, в вечности, вот, далеко назад, где нас не было. Вот мы часто слышим такое выражение «Бог есть любовь». А вот вы задумывались, вот может ли любовь существовать в одном единственном лице? Когда есть кто-то, да, но нету никого равного ему, кому бы он мог проявить это вот чувство, называемое любовь. Скажите, любовь может существовать там, где человек один? Ну, или где вот создание, да, вот, ну, вот личность одна в одиночестве, то есть не имея равного себе, может ли любовь вообще родиться в сердце этого существа? Я не хочу вот как бы вот какие-то прозвища придумать Богу, но я просто направляю внимание, да, к Богу. Может ли Бог, будучи один, единый, иметь любовь, совершенную любовь, не имея источника, не имея вот кого-то равного себе, кому бы он мог эту любовь давать, делиться, и чтобы вообще назвать это любовью? Вот посмотрите, давайте вот, чтобы обратиться к Богу, давайте обратимся к нам, к людям, чтобы понять, что есть такое Божья любовь, насколько она совершенна. Вот вдумайтесь, пожалуйста, в каждое слово. Вот мы люди, да, мы люди, вот мы, нас окружают такие же, как мы люди. Да, мы между собой равны по праву, то, что вот я человек, и он человек, там, мужчина, женщина. Но есть существа, которые ниже нас по интеллекту, так сказать, по разуму. Ну, это животные, насекомые. Вот посмотрите, я, к примеру, беру какое-то животное. Ну, скажем, даже ту же собаку. Да, ну, собаку легко любить, потому что она отвечает этим, она ласкова. Ну, знаете, есть собаки, которые кусаются, есть бешеные собаки. Что, ну, обычно их не любят, обычно их застреливают. Ну, или как-то убивают. Я отвлекусь немножко, я был удивлен. Я когда был на море, поймал там крабика маленького и поставил его в стакан с водой, ну, и наблюдал, что с ним. И он так это, я когда подходил к стакану, он так клешни поднимал, ну, защищаясь как бы, что я не дам себя в обиду. Я там наловил ему маленьких таких рыбок и кидал туда, и интересно, что он их ловил и кушал. То есть он такой активный попался. Ну, я решил, все, все крабы такие. Потом вода нагрелась, ему стало плохо, я его выпустил, поймал другого. Я думал, он поведет себя точно так же. Знаете, я был удивлен. Тот сидел испуганный, ничего не ел, не защищался. Он только, наверное, вот от страха там издыхал. Я понял, что даже у этих тварей есть какие-то вот особенности характера. Они отличаются друг от друга. Я был удивлен. Так вот, посмотрите. Мы можем проявить вот такую любовь по отношению к низшим существам, ну, к животным, к насекомым, но это будет несовершенно, потому что мы выше их по разуму, по, ну, развитию, по интеллекту. И мы как бы не можем на основании своей любви к ним сказать, что мы имеем любовь. Любовь проявляется только, когда она является по отношению к равному тебе. Вот я почему это как бы вот к этому перешел, чтобы понять, что Бог есть любовь, надо начать с того, что Бог должен иметь кого-то равного, кому бы он мог проявить вот ту настоящую Божью любовь, которая называется любовь. Вот те чувства по отношению к равному себе, которые подобно ему имеют разум, сознание, интеллект, волю, то есть, который является личностью, подобной ему, но имеющим свое вот личное восприятие вот мира, восприятие вот реальности, действительности, свое личное мнение. Вот тогда уже эта любовь, она может называться любовью. И вот интересно, что Бог назван, Бог есть любовь. Исходя из этого, мы можем понять, что вот мы знаем, у нас есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. То есть некоторые люди, когда слышат это, для них это большой соблазн. То есть те, которые исповедуют другие религии, для них это вот как это у вас три Бога, а вот у нас один Бог, вот наш настоящий, а у вас какое-то многобожие. Ну, знаете, это не я придумал, это вообще природа божественного бытия. То есть он не разделился в трех личностях, он есть три личности, но в целом они составляют одно, одну идею спасения человека, одно направление любовь, одно целое. То есть они сотрудничают с друг другом. Бог сотрудничает друг с другом. И вот мы можем смело заявить, Бог Отец любит Бога Святого Духа и любит Сына, как мы его называем. Святой Дух любит Бога Отца и Бога Сына, и также Сын любит и Отца, и Святого Духа. То есть между ними есть эта любовь. И вот посмотрите, пока еще не было ни одной пылинки во Вселенной, Бог решил творить что-то подобное себе. То есть не равное себе, а подобное себе. То есть ниже по уровню, но имеющее тот же разум, ту же волю, интеллект, сознание, то есть живых существ, которые могут мыслить, чувствовать, принимать решения и иметь свободную волю. И вот он в основание своего творения вложил этот принцип любви, который развивался уже на протяжении всей вечности, пока еще никого не было. То есть Бог во всех деталях продумал, каким должно быть творение и каким должен быть закон для этого творения. Закон существования, закон жизни. И был только один ответ – любовь. Та самая любовь, которая родилась, когда еще не было ничего, которая шлифовалась, мы не знаем как, это я предполагаю, да. Но мы знаем, что сейчас мы имеем совершенного Бога. И то, что вот я вам сейчас объяснил, это как путем вот, ну, размышления. Как бы можно прийти к этому, то есть, и причем не согрешить, в том смысле, я не пытаюсь сказать, что это так, но логически, да, мы понимаем, что не может существовать любовь там, где нету никого. И вот посмотрите, когда началось творение, да, был уже план для спасения этих существ, если вдруг произойдет восстание кого-то из этих существ. То есть Бог не творил грешные существа, Он не творил грешников, Он не творил сатану, Он творил подобных себе по подобию и образу своему, существа, наполненные любовью, в сердца которых был, в сердца, в разум, в сознание которых был записан Божий закон. Он не был написан где-то на скрижалях, чтобы все могли читать, все ангелы, и говорить, о, мы так должны жить и так правильно. Нет, они уже были такими сотворенными. Но любовь, она подразумевает все-таки риск того, что свободное существо может избрать неправильный путь. Как появился грех в безгрешной вселенной, это остается загадкой. И она останется загадка. Но сам факт, что грех появился, говорит о том, что эти сотворенные Богом существа имели свободу действия, свободу выбора. Сатана исказил образ Божий. Он исказил характер Божий. Он представил Бога всему творению лживым, деспотичным, тираном, всем тем, кем, по сути, являлся он самим в себе, имея вот это беззаконие. Но, чтобы выгородить себя, он представил таким Бога. Бог принял этот вызов, но он руководствовался истиной и любовью. В результате этого восстания сатану пришлось скинуть с неба. И мы знаем из истории грехопадения, что он нашел приют на нашей земле. Мы не будем сейчас повторять эту историю, как он здесь оказался и как его здесь приняли. Но мы видим, что Бог, являя любовь к своему творению, не мог сразу уничтожить, потому что любовь так не действует. Представьте, что бы произошло, если бы Бог, который есть любовь, который любит свое творение, уничтожил бы сатану сразу, не дав ему как раскрыть все свои планы и показать, к чему приводит восстание. Что бы тогда произошло? Тогда семя зла, посеянное в сердцах других небожителей, оно бы взошло. То есть они бы поняли, сатана был прав, Бог является тираном, он его уничтожил за то, что тот решил предложить нам что-то лучше. Но любовь так не действует, она позволяет греху развиться, она позволяет греху показать свою природу, показать то, к чему приводит грех, к разорению, к опустошению, к смерти. Бог позволил сатане дальше осуществлять свои коварные планы. Но у Бога был план. У него был план спасения для Люцифера, для его ангелов. Но мы видим, что третьей части ангелов этот план не понадобился, но нашлись те, которые встали на сторону Божию. В результате они отвергли эти лжепророчества, лжеучения о характере Бога. Избрали Божью сторону, но для самого сатаны план спасения закрыт, то есть он был низвержен с неба. Но мы видим, что ему удалось соблазнить человека. И вот человек был обманут сатаной, но у Бога был для спасения человека тоже план. И интересно, что этот план, он касается не только спасения человека, но также оправдания характера Божьего, оправдания истинного, то есть выявления истинного характера Божьей любви, что вся вселенная может увидеть на примере жертвы Бога, что есть любовь, к чему приводит любовь и к чему приводит грех. Но чтобы это совершилось, нужно было время. Поэтому сатана не был уничтожен, грех не был уничтожен. То есть Бог позволил развиваться событиям своим чередом. Он знал, к чему приводит грех, но об этом не знали существа, которые были им сотворены. Сам сатана, он не знал, к чему приведет его восстание. И когда он шаг за шагом открывал ту бездну, в которую он попал, в которую он вступил, из которой уже невозможно выбраться, он просто уже шел, как катился вниз все дальше и дальше, больше и больше. И в результате его восстание было раскрыто в смерти Сына Божия, когда была последняя, так сказать, завеса убрана, и вся вселенная увидела, к чему приводит грех. Грех по своей сути, по своей природе приводит к убийству Бога, к убийству всего живого, но и в том числе к убийству Бога. И мы это видим на основании того, что совершилось на Голгофе. До сотворения человека был план спасения, и был Агнец, как мы читаем, закланный от создания мира. Был тот, который принял решение, если человек согрешит, то он должен умереть, но чтобы этого не произошло, я умру вместо него, и через эту смерть я покажу мою любовь своему творению, покажу, как действует любовь и как она проявляется. И вот тут интересно возникает вопрос. Господь спасает грешника, Господь спасает человека. Вот знаете, порой, когда общаешься с неверующими людьми и говоришь такое, Господь хочет тебя спасти. И всегда звучит такой вопрос, от чего спасти? Зачем меня спасать? Для чего меня спасать? От греха. Какой грех? Греха нету. Это вы придумали, это что-то такое. То есть, на удивление, один и тот же ответ, одно и то же выражение, то есть, меня спасать не надо. Но Бог, Он сделал первым этот шаг. Он возлюбил вот этого грешного, падшего человека и принял решение спасти его от этого греха. И произошло нечто удивительное. Бог стал творением. Создатель, Творец, стал творением. Он был рожден, подобно нам, человеку, приняв нашу природу, наше естество, приняв вот те условия рождения, роста, развития, в которых развивается нормальный ребенок, который рождается в этот мир, который проходит этот жизненный путь, становится, да, чему-то учится. Бог избрал этот путь, путь земного человека. Произошло нечто удивительное. Вся Вселенная с таким вот как бы интересом наблюдала, что это за план, что это за загадка, в которую до сих пор пытаются вникнуть ангелы. Знаете, у нас есть преимущество перед ангелами, что мы, принимая план спасения, понимаем его лучше, чем кто-либо из небожителей. То есть мы по своему вот интеллекту, вот по знанию греха, как внутри себя, вот этой внутренней борьбе, которая происходит внутри себя, и то, что и ту победу, которую дает нам Бог, которая помогает нам одерживать победу над грехом, мы внутри себя понимаем все очень хорошо и лучше, чем вот святые небожители, которые никогда не делали греха и не знают, что это такое. Они видят, они могут дать ему определение, но они в этом не были. Они не могут представить, что происходит внутри нас. Почему мы и отличаемся, и будем отличаться на протяжении всей вечности, то, что мы этот план спасения пережили внутри себя. Мы знаем, что сделал для нас Бог. Что Он совершил внутри нас, от чего Он нас спас. И вот эта благодарность, она отразится во всех наших последующих деяниях, во всей нашей последующей вечной жизни. На протяжении всей вечности мы будем открывать всей Вселенной Божью любовь уже в своем характере, в своем, как говорится, пережитом лично собою. И вот Бог принял решение умереть вместо нас. Почему? Потому что плата за грех – смерть. Душа согрешающая умрет. Бог не мог простить человеку грех просто так. Вот знаете, как это ни странно, да, вот Он любовь, Он прощает, но простить просто так, чтобы простить, удалить и забыть, это было невозможно, потому что плата за грех – смерть. Закон требует смерти грешника. И причем не той смерти, которой умирают все люди физической, а той самой вечной смертью, которая является вечным разделением с Богом. Библия пишет о двух смертях. И мы когда слышим смерть, смерть, мы имеем в виду вот эту биологическую смерть. Вот кто-то умер, кого-то похоронили. Мы называем это «человек умер», ему выписывают свидетельство о смерти. Но интересно, что Иисус называл смерть сном. Вы знакомы, да, это? Помните, когда в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки, в 8 главе, пишется, как умерла девушка одна. И вот когда Иисус пришел, Он сказал, девица не умерла, но спит. Вы обратили внимание, что он сделал заявление, вообще удивительное заявление. Он назвал смерть не смертью, а сном. Вот эту первую смерть он назвал сном. Она не умерла и спит. И в этом есть для нас весть, что все умирающие в Господе, они ждут своего пробуждения. Да, они спят для того, чтобы пробудиться. А все умирающие вне Господа, они спят для того, чтобы прийти на суд и ответить за свои дела. Это чудесная весть, это чудесная, особенно для тех, кто понимает, что смерть – это не начало вечных мучений, это сон. Как его назвал Иисус? И когда мы читаем дальше в Евангелии от Иоанна, 11 главе повествования о Лазаре, Он сказал, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики не поняли. Они думали, он говорил о сне обыкновенном. Он прямо сказал, «Лазарь, друг наш, умер, но я иду разбудить его». То есть он показал свою власть вот над этой смертью, над этой первой смертью, что она подвластна ему, подвластное ему слово. И он воскресил Лазаря. И мы знаем, что Лазарь дальше, как получив возможность дальше жить, являлся живым свидетельством Божьей силы и славы. Но в результате Христос и был рожден для того, чтобы умереть. Он изначально родился в этот мир не для того, чтобы стать просто учителем или пророком, или показать что-то хорошее, или даже принять вот мучение креста, нет. Вот истина состоит в том, что мучения, которые, вот физические муки, которые были, которые перенес Иисус, они не могут служить критерием нашего спасения. То, что делали с Иисусом, то, что его избивали, плевали, издевались над ним, прибили его к кресту, и в результате он умер от этих... В результате мы знаем, что он умер. То есть его мучения, вот эти физические, биологические, человеческие, они не могут служить критерием спасения. Почему? Потому что если взять из истории человечества, мы видим, насколько вот жестоко вообще люди относились, особенно когда шли вот эти войны или религиозные вот эти противостояния, мы видим, насколько жестоко вот эти фанатики или там кто относились к своим жертвам. Какие мучения они, вот когда мы изучаем историю инквизиции, там годами людей мучили, издевались над ними. То есть если брать вот по физическим мучениям были люди, которые в 10-20 раз больше перенесли мучений и страданий, чем Христос на Голгофе. Но тут речь идет, я не хочу умалять значение и этих, да, истязаний, это тоже сатана явил всю свою ярость, которую он мог явить на тот момент по отношению ко Христу и придумал самую ужасную казнь, только лишь бы вот его вести в соблазн. Но Христос стоял перед другим испытанием, которое называется вечная смерть. Та самая вторая смерть, о которой упоминает книга Откровения, 20 глава. Та самая вторая смерть, которая, после которой уже нет воскрешения. После которой человек умирает навсегда, и его уже никогда нету. Но, что самое интересное, что вторая смерть, она не наступает вот внезапно и безболезненно, как бы. Ну, человек умер, все, его не стало, все, смерть вторая. Нет. Второй смерти предшествует правосудие, излитие Божьей справедливости, которое описывается чаша гнева Божьего. То есть, когда каждый грешник должен будет дать отчет за свои дела, происходит суд, на основании чего выносится приговор, определенной меры наказания для грешника, что каждый грех должен быть наказан. Бог производит это наказание в жизни грешного человека по вине, по определенному судом вине, в результате чего в конце концов происходит момент, когда наступает смерть вторая, когда грешник умирает полностью разлученным Богом. Но самое страшное во второй смерти – это муки разделения с Богом. Вот эти муки, предсмертные муки, которые Иисус испытывал в Гефсимане. Помните, давайте прочитаем Евангелие от Матфея, откроем и прочитаем 26 глава Евангелия от Матфея. Так, это стих с 36 стиха. Так. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимане, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». 38 стих, давайте еще раз прочитаем. Тогда Иисус говорит им: «Душа моя скорбит смертельно». Душа умирает вечной смертью. И вот эти муки вечной смерти, которые настигли, начались уже предчувствие вот этих страданий, которые будут возложены на него, вина всего мира. Это вина ни одного человека, ни плата человека за свои грехи, за свою жизнь. Это наказание всего мира возлагалось на Сына Божьего. И вот он в Гефсимании встал перед выбором: взять эту чашу и испить. И мы дальше видим, читаем 39 стих. «И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: „Отче, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты“». Мы видим смерть души, вот эти страдания, которые предшествуют смерти души, и таинственная чаша, которую Иисус должен был взять и испить. И мы видим, что он трижды, да, стоял перед этим выбором, и трижды он принимал решение, чтобы испить эту чашу, чтобы выпить все то, что было приготовлено ему отцом. И вот такой вопрос: что это за чаша? Но не будем гадать, давайте откроем книгу Откровения, 14 главу. Здесь тоже речь идет о чаше. 10 стих. «Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в сере пред святыми ангелами и перед Агнцем». Чаша гнева Божьего. Та самая чаша, которую Иисус взял из нашей руки и принял решение испить ее вместо нас. Та самая чаша, которую будут пить все те, кто отверг свое спасение. Все те, кто отверг Божий план спасения для себя. Бог предназначил, предизбрал все человечество, чтобы спасти. Но только те, кто ответил на этот призыв и поверил в то, что вместо него нашелся кто-то, кто решил понести на себе наказание, будут спасены. Остальным же самим придется пить эту чашу. И самое интересное, почему вот люди сейчас так вот беззаботно себя ведут, так относятся вот равнодушно к своему спасению, можно сказать, даже вообще их не интересует ни эта тема, ни все, что с этим связано. Потому что сейчас, в данное время, мы живем во время, когда Божья благодать вместе с Божьей справедливостью, да, изливается на землю. И милость, она превозносится над судом. Бог любит свое творение. Он посылает дождь на праведных и неправедных. И Он хочет спасти все человечество. Он хочет, чтобы все люди были привлечены к Нему. Потому что Он любит их. Он дал путь для спасения каждого человека через Иисуса Христа. И сейчас Божья милость, она разбавляет Божью справедливость, и поэтому люди не ощущают на себе весь ужас того, что будет происходить после закрытия времени благодати. Мы знаем, что будут катастрофы. Ну, вообще, мы знаем из Божьего пророчества, что сам Бог изменит свое отношение к этому миру. И Он сам лично начнет наказывать людей за все их злодеяния, когда уже не будет милости, но будет справедливости. И по своей справедливости они получат то, что выбрали. Они будут лишены защиты Божией. Сатана получит власть над теми, кто избрал его. И он получит неограниченную власть над своим, так сказать, над своими детьми, над своими жертвами. И тогда люди поймут, что они потеряли что-то, что они не оценили, и что им приготовлен Бог. Пророк Амос пишет, что будут ходить от моря до моря в поисках слышания, жажду слышания Слова Господня, но не найдут их. Это время придет очень скоро. И самое интересное, что вот эта чаша Божьего гнева, вот эта муки души, вот эта вечность смерти, уже живущие здесь на земле начнут переживать. И это называется вечными мучениями. Пожалуйста, не путайте. Например, есть учения, где берут слова Иисуса и говорят, что вот Он предсказал, что душа будет вечно мучиться. И обратили это все, что где-то есть озеро Огненное, или как ад называют, и там вот мучатся души, причем вечно мучатся. Но мы, если заглянем в самое начало, Бог сказал, в самое начало, это 3 глава. 22 стих книги Бытие. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы ни простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». То есть Бог поставил границы жизни человека. Он назвал эти границы не вечные муки в аду, а вечная смерть. То есть сначала биологическая, а потом уже вторая, после которой уже нет ничего. Нашелся некто, кто извратил это учение, но посмотрите, я к чему говорю. Вечные мучения, о которых идет речь, это жизнь во грехе. Потому что грешник, делая грех, живя в беззаконии, не может жить счастливо. Сейчас они имеют какую-то радость в этой жизни, какие-то благословения, какой-то успех даже, какое-то даже, можно сказать, что-то хорошее, только по Божьей милости, потому что Божья милость превозносится над судом. Бог хочет, чтобы его творение было счастливо. Даже грешники, живущие в сознательном или в неосознанном грехе, они мучатся, потому что грех приносит с собой страх. А как написал Иоанн, в страхе есть мучение. Да? А совершенная любовь изгоняет страх. Только познание Божьей любви, принятие Божьей любви, принятие плана спасения изгоняет из нас грех, изгоняет страх, который является следствием любого греха. И то, что мы видим сейчас, грешники живут, благоденствуют, они преуспевают, у них богатство этого мира в их руках находится, да. А мы, народ Божий, как бы вот нищенствуем, страдаем тут, гонимы всеми, презираемы. Но так будет не всегда. Бог положит конец этой несправедливости. И как написано, и тогда воссияют праведники. И тогда увидите разницу между поклоняющимися Богу и противником Бога. Настанет время, когда все эти люди увидят, что им предлагалось и что потерялось. И вот сейчас вот это состояние вот такого как бы благоденствия, оно многих ослепило. Всем кажется, что это время, оно будет вечно. То есть история, она будет продолжаться. Бог любит грешников, Он любит грех. Он не будет наказывать, и это успокаивает многих. И людям не нужно спасение. Но когда муки вечной смерти настигнут их уже в этой жизни, смерти души, тогда они поймут, что такое чаша гнева Божия. Тогда им не надо уже будет объяснять, что Бог тебя наказывает. Они это будут уже на личном опыте видеть и знать. Но тогда уже не будет никакой возможности спасти этих людей. И вот Голгофа, она открывает нам то, что Бог совершил спасение человека. Он поменялся с ним местами. Он поменялся с нами местами. Каждый из вас сидящий должен был там в будущем страдать за свой грех и нести плату за свой грех, потому что плата за грех – смерть. И переносить эти муки вечной смерти. Но Иисус сказал: «Отче, я люблю их настолько, что я готов вместо этого человека, даже одного единственного, если такой найдется, который поверит в меня, я готов вместо него принять все наказание, весь твой гнев, всю твою справедливость на себя и вместо него умереть. Вот к чему приводит любовь. Вот что творит любовь. И только вечная смерть Иисуса Христа показывает, насколько велика и глубока любовь Божия к своему творению, к нам, падшим людям, когда Он возлюбил нас, когда мы еще были во грехах. Посмотрите, Он отдал Сына Своего, отдал навсегда. Иисус уже никогда не вернулся на небо тем, кем Он был. Он вернулся туда уже человеком. Да, соединив себя навечно с человеческой семьей, он уже никогда не станет таким, как он был в вечности. Он, да, я не хочу не умолять, но он стал человеком. И как сейчас написано, человек Иисус Христос является тем единственным посредником, через которого мы можем прийти к Богу. Почему? Потому что Он заплатил за нашу вину, Он умер. И в этой смерти Бог показал свою любовь к нам, к людям, к падшему человечеству. Этим Он показал, что Бог есть любовь. Он не любит, когда все хорошие, когда все послушные. Он любит всегда, когда против Него восстают, когда против Него борются, когда Его убивают. Когда его распинают, когда желают ему смерти, он продолжает любить. И он молится за этих падших существ. «Отче, прости, ибо не ведают, что творят». Это удивительная любовь. И вот эта чаша, которую Иисус принял, он ее стал пить. И когда он висел на Голгофе, солнце отказалось светить, чтобы не освещать вот эти мучения Христа, чтобы, да, закрыть хотя бы видимо то, что происходило с ним. Пророк Исаия пишет, предсказывал, когда видел эти мучения, что это было что-то ужасное, что невозможно описать словами, что там происходило. И, кстати, он описывает смерть души. И как написано, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Вот представляете, он смотрит на нас и радуется. Вся вселенная, все ангелы удивляются, как эти чада гнева, или как называют, дети сатаны, как они обратились от своих злых дел. Мы были такими, я был таким. Мне страшно вспоминать, я тут как-то пообещал, что я вам расскажу, кем я был, откуда меня Господь вытащил. Но я как стал вспоминать, мне стало страшно. И чтобы вас не пугать, я, может быть, не буду это рассказывать. Но, во всяком случае, в тех подробностях, которые я переживал. Это, представляете, вот мое сердце наполняет благодарность, и вот я сейчас живу, я вот живу в радости вот этой, в любви Божией, я расту в этом. Я думаю, сатана удивляется подобно, как вот его слуга, его вот этот, да, подданный, его царство, его сын вдруг стал не его, а стал его противником. Для него это загадка, как его искушение не могут повлиять на мою волю и не могут заставить меня жить по-другому. Для меня, для самого это загадка, но я вижу, что Дух Божий, да, настолько вот охраняет нас. Посмотрите, если бы не Божья охрана, он бы нас в одну секунду уничтожил. Дьявол ненавидит, он как рыкающий лев, только и ищет возможности, чтобы нас убить. И только благодаря Божьей любви, Божьей защите мы живы, мы вообще живем, дышим, движемся, что-то решаем. Как сатана Иова жаловался на его, на Иова? Не ты ли оградил его со всех сторон? Ну, убери руку и посмотрим, прославит ли он тебя. Также не сомневайтесь, он на каждого из нас с теми же самыми обвинениями приходит к Богу. И только по Божьей милости мы вообще живем на этой земле, что-то имея. Посмотрите, как быстро Иов лишился всего. Моментально. И самое интересное, что нам не надо будет переносить вот эти муки вечной смерти за свой грех, за осознанный или неосознанный, который мы совершили когда-то, или, может, еще совершим. Но если покаемся, у нас есть тот, кто поменялся с нами местами, кто возлюбил нас настолько, что принял решение вместо нас принять этот удар на себя и испить эту чашу, которая была предназначена нам, которая была предназначена мне. И в этом открывается Божья любовь, в том, что Он любит нас, что чем смотреть на наши страдания, даже на справедливые страдания, на заслуженные, смотреть на наши мучения, он решил, лучше я буду мучен вместо него в муках этой вечной смерти, а ему дам жизнь вечную. То есть мы получили то, чего заслуживает он, а он получил то, что заслуживаем мы. И в результате он воскрес. После этой смерти, после которого нет воскрешения. Почему? Потому что это был не его грех. Грешники же, которые умрут второй смерти, они уже никогда не воскреснут. Потому что это был их грех. Плата за грех – смерть. Закон удовлетворен. Воскрешения не будет. В этом и заключается истина Божьей любви. К сожалению, мы ограничены временем, да. И об этом можно говорить очень долго и очень много, но давайте в следующий раз продолжим размышлять о Божьей любви, о вечном Евангелии, о том спасении, которое Он нам даровал. И пусть то, что мы сегодня услышим, поможет нам понять вот эту Божью любовь, что Он так нас возлюбил, что отдал Сына Своего, отдал самого Себя вместо нас на эти страдания, которые мы никогда не перенесем. Мы даже не узнаем, что это за страдания. только благодаря Его любви, благодаря тому, что Он нас любит, что Он ценит нас, и Он принял эту чашу вместо нас, на себя. И пусть Господь благословит нас в этих размышлениях. Аминь.